не так, все не так, ребята.
И до такой степени не так, что у нас черный экран сегодня. Мы сочли, что это отражение души нашего героя. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман, Светлана Ростовцева. Сегодня мы будем Михаила Швановича судить.
Он же Шванович, он же Шванвиц.
Вообще Шванвиц, конечно.
Ну, изначально да.
Да. Шванвиц – это немецкая семья.
Немецкая, но жившая на территории Польши, в Торуне,
да, да, да.
Ныне это Торунь.
Да.
Вот. И вот дед нашего, ну, скажем так, героя, он перебрался на русскую службу. Он был не военный, он был преподаватель, преподавал в гимназии. И, кстати говоря, будет преподавателем еще одного из персонажей сегодняшней нашей передачи, оренбургского, значит, коменданта Рейнсдорпа. Что могло бы сыграть свою роль в судьбе Михаила Швановича, но не сыграло в конечном итоге. Там не сошли звезды,
не
что
сошлись.
Называется. Да.
Ну, отец его, с ним странная история, с Александром Швановичем или Швановицем. Это человек, вот у человека с этим именем, то ли их два, то ли есть взаимоисключающие биографии. Потому что он лейбкомпанец, вот понятно, что сподвижник Елисаветы, вот из тех, кто поддерживал Елисавету, лейбкомпанец.
Но и есть... это, видимо, так, потому что Елисавета
это
была крестной матерью у, соответственно, Михаила.
Да, но здесь дорога раздвояется, то, что говорится. Потому что сначала там есть послужной список Александра Швановица, Швановича, есть, который там, он служит там-то, 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 там-то. И вдруг появляется некто Александр Шванович среди тех, кто в ропше, в общем, то ли присутствует, то ли участвует в смерти Петра Федоровича. И это вот непонятка, которая до сих пор. То ли два Александра Швановица было, то ли непонятно, что, то ли вообще неизвестно что. Так что здесь вот загадка остается, в принципе.
Но про отца мы не так много знаем, да, хотя, в общем,
да.
Некоторые вехи его биографии известны.
Да. Хармс, да,
да. Единственное, что понятно, это был человек ну, в стиле времени и того круга, к которому он принадлежал, был человек невероятно вспыльчивый, человек очень буйного нрава. И известна история, когда он чуть не отправил на тот свет Алексея Орлова, а не по пьяному делу, в неком кабачке.
Алексей Орлов, да, из-за этого назывался во след герцогу Гизу Меченым. Вот, Балафрейд, как
да.
Его так и называли. И с таким вот...
Вот это Александр Шванович.
Да.
И вот у Пушкина, когда он начинает работать над историей Пугачева, у него появляется запись. Сын Швановича, находящийся в команде Чернышова, имел малодушие пристать Пугачеву и глупость служить ему со всеусердием. Граф Алексей Орлов выпросил у государыни смягчение приговора. Значит, вот в этой короткой, достаточно коротком отрывочке здесь, видимо, две ошибки. Одна несомненно. Ну, тут Александр Сергеевич мы ничем не будем кидать.
Несомненно, что провыпросил, да?
Нет. Мы не будем ничем кидать, потому что это самое начало работы еще до того, как он получил доступ к материалам следственного дела.
То есть там, у него пока рассказ,
у него пока, да, у него пока рассказы, у него пока слухи. Потом, когда они по ходатайству, собственно, по приказу Николая, ему будут даны материалы, там он многое уточнит. Но не все, далеко не все сможет включить по цензурным соображениям. Вот насчет находившейся в команде Чернышова, это ошибка. Подпоручик Шванович был прикомандирован со своей командой. Он с командой, он там был младшим офицером, командой, которая была отправлена за рекрутами. Вот. И как раз началось восстание, и эту команду прикомандировали к отряду генерал-майора Карра, печально известного, который был разбит Пугачевым, который тоже, кстати говоря, не продемонстрировал воинских доблестей, сказался больным, уехал. За это потом был отставлен от службы, хотя жил в свое удовольствие, он был достаточно богат, стал образцовым таким самодуром-помещиком. В общем, даже слух ходил, что его убили собственные крепостные. Случай нередкий в то время. Но нет, он скончался, так сказать, окруженный чадо и домочадцы. Так вот, в этом отряде был Шванович. И насчет графа Алексея Орлова выпросил у государыни смягчение приговора. Это абсолютно точно не так, потому что в это время Орлов, что называется, алиби. Орлов находился в это время в Италии, в известной командировке, занимался делом княжны Таракановой. И с учетом расстояний и прочих сложностей корреспонденции, ну, собственно, переписка Орлова с Екатериной известна.
И они про другое пишут.
Да, там нет.
Они пишут про господина Пугачева.
Да, там нет никакого Шванвича. Есть еще несколько, скажем так, версий того, почему Шванвич не был приговорен по первым разрядам к, значит, самым суровым наказаниям. Где-то встречается там отец коленопреклоненный отмолил сына у императрицы. Нет никаких подтверждений этому. И сегодня я надеюсь показать, что на самом деле в том, что Шванвича не казнили, нет ничего необычного. Тут мы, собственно, не видим никакого особенного, никакой особенной милости. Он получил то же, что получат и другие дворяне, офицеры, имевшие, ну, скажем так, судьба которых сложилась так, что они оказались на какое-то время у Пугачева. Да? И среди казненных не будет ни одного офицера бывшего. Вот, они все получат наказание более легкие. Значит, отряд Карра был разгромлен, это осень, самое начало восстания, осень 73-го года. И вот когда некоторое количество, несколько десятков пленных, в основном рядовых солдат, привели к Пугачеву, было несколько офицеров, и Пугачев приказал офицеров казнить, а солдаты отмолили двух. Шванвича еще одного поручика, сказав, что эти офицеры к ним хорошо относились, хорошо с ними обращались, и вот не взяли. И Пугачев в свойственной ему манере, он изменил довольно резко свое решение. Двух офицеров казнили, вот за которых солдаты не просили, а двух он оставил живых и довольно быстро назначил одного атаманом, а другого под Есаулом, вот в команде, которую он из этих пленных солдаты создал. А дальше Шванвичу был, что называется, случай, причем он сам не прикладывал к этому никаких особенных усилий. Дело в том, что у Пугачева был, конечно, невероятный комплекс по части того, что ему необходим правильный императорский двор. Отсюда да. И жалование всяких там титулов своим, значит,
хлопушам,
да, и Чиком Зарубиным, и Белобородовым. Отсюда и создание военной коллегии, да. И он, конечно, понимал, что хромает у него делопроизводство. То есть хромает вначале до такой степени, что никакого делопроизводства вообще не было. В какой-то момент, значит, государь-император спохватился, что ему надо вести хоть какую-нибудь переписку, а переписку вести вообще некому. То есть ни одного грамотного, хоть сколько-нибудь грамотного человека. И тогда, значит, дается специальная команда друзьям-казакам, чтобы они там скакали по хуторам и спроворили ему хоть какого-нибудь грамотея. Значит, один из получивших это указание людей, казак Почиталин, искал, никого не нашел. Значит, двух людей ему назвали, один был где-то совсем в других местах в отсутствии, второй категорически отказался, потому что самое начало, еще вообще непонятно, куда что вывернет и так далее. И уже было понятно, что могут неприятности случиться на почве неисполнения императорского распоряжения. И тогда кому-то из стариков пришла в голову мысль. А вот у тебя сынишка Ванька. Он вроде как это по-писаному может. Значит, Ваньке дали отцовское благословение. Вручили ему для передачи Пугачеву какие-то там подарки, какую-то одежду парадную и так далее. И отправили. Служи, сынок. Государю-императору. Когда его увидишь, скажи ему, ваше величество. Вот такое отцовское ему было наставление.
Ну, правильно.
Этот самый 19-летний Ванька явился к Пугачеву и был им принят сначала просто ласково, потому что, ну, сам пришел, подарки принес и так далее. А дальше ему было сделано испытание. Дескать, напиши. Он чего-то там написал, как умел, писал с чудовищными ошибками. И вот сейчас мы образец заслушаем. Я постараюсь эти ошибки произнести. Значит, но, тем не менее, писал. Значит, Пугачев внимательно это все отсмотрел. Известно было, что он свою неграмотность скрывал. То есть, известно нам сейчас, что он свою неграмотность скрывал. И всячески делал вид, что он умеет читать и писать. С этим еще столкнемся. Он посмотрел, сказал, здорово умеешь, и, соответственно, Иван Почиталин стал его значит, главным канцеляристом. Но поскольку переписка росла и, так сказать, связи множились, то понадобился человек, который мог бы еще и по-иностранному.
Это очень важно.
Конечно. Государь-император же не может не знать и не писать и на иностранных языках тоже. Тем более, я не знаю, в какой степени Пугачев был знаком с биографией Петра III, но я думаю, что то, что он немец, он понимал. Поэтому, когда после первых ранних успехов подступили к Оренбургу, то, значит, стали рассылать уже самые настоящие манифесты и даже попробовали вступить в переговоры с упоминавшимся комендантом Рейнсдорпа. Но сначала документ. Вот образец творчества Ивана Почиталина. Судя по всему, это им не только исполнено, несомненно им, но похоже, что и им составлено. Есть в показаниях, вот, так сказать, описание сцены, как куда-то они скакали, причем спасаясь от каких-то появившихся войск, и на привале Пугачев сказал: давай-ка, Ванька, пиши манифест. Ванька написал, зачитал, всем очень понравилось, вот что получилось. Это первый вариант подметного манифеста Петра III. Самодержавного императора нашего великого государя Петра Федоровича Всероссийского и прочее, и прочее, и прочее. В именном моем указе изображено Яицкому войску. Как вы, други мои, прежним царям служили до капли своей, до крови, деды и отцы ваши, так и вы мне послужите за отечество свое великому государю императору Петру Федоровичу. Когда вы устоите за свое отечество и не истечет ваша слава казачья отныне и до веку, и у детей ваших. Будете мною великим государем жалованы казаки, калмыки и татары. То есть православные, значит, мусульмане и буддисты. И которые мне, государю императорскому величеству Петру Федоровичу, винные были, и я, государь Петр Федорович, во всех винах прощаю и жалую я вас рякою с вершин до устья, и землею, и травами, и денежным жалованием, и свинцом, и порохом, и хлебным провиантом. Я, великий государь, император, жалую вас, Петр Федорович, 1773 года, сентября 17 числа.
Ну, здесь, в принципе, единственное, что именно это правильно.
Тогда, да, нет, ну, тут да. Я не все ошибки зачитывал.
Именно это да, но остальное... Ну, простите меня, у меня есть письмо, и у нас будет в наших районных журналах, письмо князя Алексея Борисовича Куракина, писанное или им, или секретарем.
В смысле орфографии?
Да.
Нет, ну а государь-император Петр Алексеевич что писал? Хотя, несомненно, был человеком весьма грамотным по тем временам. А дальше подступают к Оренбургу и на казачьих пиках подбрасывают три документа. Вот один из этих документов у Рейнсдорпа вызвал, ну, скажем так, приступ рвения, и в Петербурге это имело, так сказать, отразилось своим эхом. Нашему губернатору Рейнсдорпу каждый наш верноподданный знает, каким образом злобные люди и недоброжелатели лишили нас по всем правам принадлежащего нам Всероссийского престола. Но ныне всемогущий Бог своими праведными помыслами и, услышав сердечные к нему молитвы, снова преклоняет к нашему престолу наших верноподданных, а злодеев, исполненных недоброжелательства, повергает к нашим монаршим ногам. Однако и ныне есть такие люди, которые, не желая признавать нас, не хотят выйти из мрака недоброжелательства и сопротивляются нашей высокой власти, и притом стремятся, как и прежде, не спровергнуть наше блистательное имя и наших подданных верных сынов Отечества, хотя сделать сиротами. Однако мы, по природной нашей склонности и любви к тем верноподданным, которые ныне, оставив заблуждение и злобу, будут чистосердечно и верноподданнически служить нашей высокой власти, будем милостиво отмечать и жаловать отеческой вольностью. А если кто не пожелает нас признавать и впредь будет оставаться в прежнем недоброжелательстве и озлоблении, то таковые отступники, поданные нам от Создателя высокой власти и силы, испытают на себе наш справедливый и неизбежный гнев. Обо всем этом и сообщается от нас на всеобщее сведение, дабы важность этого осознавал каждый наш верноподданный. Декабрь 1773 года. Значит, стиль немножко не русский даже для того времени, ничего удивительного, это обратный перевод с немецкого. Дело в том, что Рейнсдорпу принесли три листа бумаги. На одном была изображена сущая абракадабра. Это собственноручное письмо Петра Федоровича. Значит, это для внутреннего употребления, это для пугачевского войска. Он делал вид, что умеет писать. Он писал некие закорючки. Два таких документа дожили до нашего времени. Значит, один документ обнаружился не так давно в одном из региональных архивов, когда... Значит, Петр III, когда Пугачев испытывал Шванвичево умение и знание языков, тот велел ему написать по-немецки. Шванвич написал с ошибками, но написал, значит, его величество Петр III, потом по-французски, написал по-французски, после чего Пугачев долго читал и наложил свою резолюцию. Вот она была наложена вот этой вот абракадаброй. И вот здесь то же самое. Второй документ вот такого примерно содержания писан по-русски, а третий на немецком. И вот это Рейнсдорп, так сказать, имел возможность доложить Петербург обо всем этом, и это вызвало очень серьезное внимание лично Екатерины II, потому что до самого окончания следствия, до суда буквально, да, то есть до конца 1974 года, она будет подозревать иноземный след.
Да, но потом она как раз...
Потом скажет,
нет тут никакого следа,
она напишет. Да, и... вот, пожалуйста, собственно, не будем далеко ходить. В письме к Вольтеру она напишет. Да. Он не умеет ни читать, ни писать, но это человек чрезвычайно смелый и решительный. До сих пор нет ни малейшего признака, чтобы он был орудием какой-либо иностранной державы или стороннего замысла, ни чтобы он следовал чьим-либо внушениям. И надо полагать, что господин Пугачев разбойник-хозяин, а не слуга.
А не слуга. А не слуга. Вот это важнейшая фраза, то есть она очень точно поняла вообще, в конце концов, что это война и вот такой
выдающийся из народа здесь. Это будет уже январь 75-го, это письмо, да. А сейчас пока декабрь 73-го. Что там творится под Оренбургом, непонятно. Кто с Пугачевым, сколько с Пугачевым, каковы его настоящие намерения, непонятно. И появление документа, писанного на грамотном немецком, потом определят, Шванвич писал по-немецки устаревшей орфографией. То есть для второй половины 18 века то, как он писал...
Да, он так в семье и остался.
В семье осталось, видимо. То есть явно немецкому его учили дома, естественно, письменному в том числе, и вот старое начертание, значит, там примерно полувековой давности, оно зафиксировалось, задержалось. И вот это вызвало, конечно, определенные, так сказать, смущение умов при дворе. Нет ли за мятежником какой-нибудь иноземной, значит, помощи? Что касается Шванвича, значит, он не рвался на должность главного переводчика и одного из главных писарей. Но в какой-то момент, значит, он попался на глаза Пугачеву, тот говорит, а ну иди сюда, умеешь по-немецкому? Умею. Напиши. Написал. Ага, вижу, умеешь. А по-французскому умеешь? Умею. Напиши. Написал. Ага, вижу, умеешь. Наложил резолюцию, и Шванвича определили, значит, соответственно, в канцелярию, в ту самую военную коллегию. Вот история Петруши Гринёва, вообще история капитанской дочки, она вырастает из идеи написать о судьбе дворянина, который оказался у Пугачева по идейным соображениям. Да? Такой благородный разбойник, ну, скажем так, вариант, куда ушел бы Дубровский, если бы совпало по времени.
Ну да, ну и плюс еще, конечно, было лекало из Вальтера Скотта. Лекало Уэверли было там явно.
А Шиллер, да нет, но тут лекал в европейской литературе.
Нет, вот человек, который попадает в командировку и оказывается в центре восстания, это Уэверли просто...
Но затем Пушкин разочаровывается в реальном прототипе, потому что, ну, совершенно ничего... ни романтического, ни героического, ни даже злодейского в подпоручике Шванвиче не обнаруживается. И наследствие он будет жалобно давать показания, что да, вот он в боях-то участия не принимал, а вот он, значит, специально, чтобы не сражаться с войсками Ее Величества, сказался болен, лежал там в своей землянке, в потемках и так далее, и так далее. В общем, он всячески выторговывал себе жизнь. От Пугачева он сбежал сам, когда... Он вообще недолго у него находился, менее полугода. Когда появилась возможность, он сбежал, появился в Оренбурге, у Рейнсдорпа. Непонятно, знал ли он, что Рейнсдорп хорошо относится к его деду, и вообще знал ли Шванвич, что Рейнсдорп знал его деда. Но в свое время какая-то положительная аттестация Мартына Шванвича, он переделал имя из Мартина в Мартын.
Ну, все правильно.
Да, какая-то положительная аттестация Рейнсдорпу, ну, помогла. И Рейнсдорп поначалу, когда выслушал покаянный, значит, рассказ подпоручика, он ограничился тем, что взял с него повторную присягу, как с человека предыдущей присяги, изменившему, и отправил в войска, иди, дескать, служи. Но вот мог, в принципе, наверное, был ему шанс, мог он как-то скрыться, затеряться, но не получилось. На местах товарищи проявили бдительность и, так сказать, привлекли его к следствию, а дальше уже там что было, то было. Вот. И Пушкин в результате, конечно, и Швабрин, и Петруша Гринёв – это образы синтетические, собранные из нескольких судеб, плюс, конечно, обработанные гением Пушкина.
Ну что ж, это замечательная история. Мы продолжим историю Михаила Швановича через несколько минут.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Все не так, все не так, ребята.
Да. Дело в том, что здесь, да, уже в чате началась полемика насчет арки ковчега саркофага, да, потому что это действительно, это неправильный перевод был, это может быть ковчег саркофаг только, но это вот, это вечные лучшие друзья переводчиков, арк, арш. Из «Франс Пресс» переводили.
У нас тоже, собственно, дело переводчика.
У нас дело переводчика, да.
Надо сказать, что во время следствия Швановичу уделяли не очень много внимания. Дело в том, что он был не единственным офицером, оказавшимся у Пугачева. В общей сложности их было более дюжины. Правда, в основном это были не дворяне, это были офицеры из выслужившихся солдат. Но, тем не менее, все равно вот никакого особенного внимания к Швановичу бы и не было. Было, тем более сам явился, сам сдался, сам повинился. Если бы не вот это, ему, конечно, попортила жизнь история с этим самым манифестом, потому что про манифест и про письмо Рейнсдорпу очень спрашивали. Спрашивали самого Пугачева. Пугачев, например, таким образом рассказывал, что он приказал Швановичу написать на немецком языке указ оренбургскому губернатору в такой силе, чтобы он сдался мне без сопротивления, не морил бы людей в городе ради голода. А Шванвич написал такой указ, принес ко мне, который я, приняв от него, несмотря, отдал почиталину и велел запечатать и послать губернатору. Но это Пугачев то ли не помнит, то ли скрывает что-то. Естественно, не могло так быть. Был русский вариант, и он был, видимо, оригиналом. А Шванвич именно переводил, а не сочинял. И вот один из секретарей Пугачева, Максим Горшков, он дал такие показания. «Пугачев, призвав однажды меня к себе, говорил, яде приказывал прислать тебе атамана Швановича, офицер 2-го гренадерского полку. Как, где скоро он к тебе придет, так ты заставь его перевести последний мой указ, который ты с почиталиным писал, и принеси перевод ко мне». То есть... Указ писали Горшков и Почиталин, Шванвич его перевел на немецкий язык, вот, а после этого уже, соответственно, ну, в общем, так или иначе, поскольку Шванвич, что называется, попал в видные деятели пугачевской канцелярии, то, соответственно, на суде ему и досталось. О суде над Пугачевым мы в свое время подробно рассказывали. У нас была целая по этому поводу отдельная передача. Я только напомню, что было следствие. Следствие велось достаточно тщательно. Вели его три специально для этого назначенные человека. Это генерал Павел Сергеевич Потемкин. Он дальний-дальний родственник фаворита Екатерины II. Генерал Михаил Никитич Волконский. И к ним был придан им в помощь специалист именно по допросной части. Степан Иванович Шишковский, знаменитый кнутобойца екатеринского времени.
Да. Ну что, Степан Иванович, все душегубствуешь?
Душегубствуешь, да, да. Кнутобойствую помаленьку. Совершенно верно. Вот эта троица провела вполне добросовестное следствие. Настолько добросовестное, что когда суд приступил к очным допросам, а допросили несколько десятков человек и отдельно допросили Пугачева, то судьи нашли, что никаких существенных дополнений к письменным показаниям сделано не было, все подтвердилось, то есть работа следствия была оценена очень высоко. Специальным екатерининским указом было составлено особое присутствие из трех категорий людей. Значит, в общей сложности там оказалось более 55 человек, 57, по-моему, было в списке, но трое так ни до одного заседания по болезни и не дошли. Нескольких человек не было там на каких-то отдельных заседаниях. Ну, так более 50 судей. Значит, это члены Сената, это чиновники второго и третьего разряда и военные штатские офицеры, тогда тоже назывались чиновниками, поскольку у них чин есть, и несколько иерархов православной церкви, поскольку полагалось вот в таких особых судах. Помните, мы в свое время рассказывали, что они приговоры не подписывали, поскольку там смертная казнь, не положено, но, тем не менее, они присутствовали, так сказать, на всем и тоже числились в числе судей. Вот, и дальше следователи предложили проект разбиения на разряды. В общем, то, что мы хорошо знаем по делу декабристов, это не первый раз был проделано. Конечно. С участниками восстания. Значит, всегда следствие предлагало по степени вины разбивались на разряды, а дальше уже суд принимал решение, не перевести ли кого-то разрядом повыше, кого-то разрядом пониже, ну и потом назначал каждому разряду, соответственно, наказание. В данном случае в Пугачевском суде разрядов было 10. 10 это, 10-й последний это оправданные. Было несколько человек, которых сочли неприкосновенным к заговору. Вот Шванвич оказался в результате внизу, что называется, списка, как, впрочем, и другие офицеры. Там еще несколько человек. Все они получили сравнительно мягкое наказание. Восьмой разряд. Подпоручика Михаила Швановича за учиненное им преступление, что он, будучи в толпе злодейской, забыв долг присяги, слепо повиновался самозванцевым приказам, предпочитая гнусную жизнь честной смерти, лишив чинов и дворянства, ошельмовать, переломя над ним шпагу. То есть, вот в чем преступление Швановича, что он предпочел гнусную жизнь честной смерти, что он выполнял приказы, оказавшись в толпе. То есть, в общем, он гораздо мельче Швабрина.
Да.
Он просто спасает жизнь. Насчет того, предавал ли он кого-то, спасая эту жизнь, дело осталось недорасследованным. Там мелькает в следственном деле такая история, что вроде как несколько плененных и пощаженных Пугачевым офицеров устроили диверсию, заклепали несколько пушек. Так вот, не исключено, что именно Шванович написал на них донос, их казнили, двух офицеров. Но почему-то следствие то ли не стало эту ниточку разматывать, то ли размотало и не обнаружило на конце этой ниточки Швановича. Тоже вполне вероятно, и это осталось слухом. Так что нет у нас оснований утверждать, что вот он покупал свою жизнь и относительное благополучие какими-то там особенными подлостями. А вот что со Швановичем совершенно достоверно. Помните, у Давида Самойлова есть совершенно потрясающее четверостишие, посвященное капитанской дочке. «Мужицкий бунт. Начало русской прозы». Ни Свифтов смех, ни Вертеровы слезы, а заячий тулупчик Пугача, насильно снятый с барского плеча. Так вот, то, что в «Капитанской дочке» деталь, которая сыграет в знаменитом эпизоде общения с Гринёвым, да. На самом деле, это было со Шванвичем. Но, правда, Шванвич пожаловался, что у него нет никакой зимней одежды, нет никаких свидетельств, что сняли с кого-то. Пугачев со своего плеча ему пожаловал там некую шубу. Ну, понятно, что до этого шуба вообще была с кого-то снята.
Ну, вообще, жалование шубы – это такой традиционная милость.
Царская. Правда, более раннего времени.
Да-да-да, но они люди архаичные.
Конечно. Вот. Так что, действительно, вот был уж мы там заячий или не заячий, это мы не знаем, но некая шуба именно Шванычу была пожалована. Ну, и в результате, значит, он был лишен дворянства, совершен обряд гражданской казни, переломлена шпага, и отправлен он был вместе с другими осужденными по 8-му разряду, был отправлен в Сибирь. А вот дальше начинаются его сибирские мытарства. Сначала Тобольск, относительно крупный, старейший город Сибири, относительно уже крупное в это время и относительно культурное место. Место ссылки еще шведских офицеров, да, после Полтавского сражения. Вот сегодня будет у нас сегодня целый писательский ряд на эхе «Дальше в сетке». Вот среди прочего будет в «Культурном шоке» Алексей Иванов. Вот в его романе «Тобол» об этих шведских офицерах подробно рассказано. Это абсолютно достоверная история. Но местные власти сочли, что Тобольск слишком культурный и слишком центральный город для, значит, Шванвича. Его погнали дальше, еще за несколько верст, Сургут. Но и в Сургуте он не нашел успокоения, и его загнали аж в Новую Мангазею, Сиречь-Туруханск. Официально в екатерининские времена самый маленький город Российской империи, его население составляло 800 с чем-то человек. Это не нынешний Туруханск. Вот в нынешнем Туруханске год назад я был, там есть памятные места, связанные с именами Сталина, связанные с именем Мартова, Свердлова, воина Есенинского. А дело в том, что Шванвич отбывал в том, что сейчас называется село Старо-Туруханское. Потому что перенесено в 20 веке, был город Туруханск, перенесен на несколько десятков километров на другое место. Там в начале века разграбление случилось, пожар в Старом Туруханске. Он так уже, в общем, не оправился. Вот там он находился. И прожил там довольно долго, потому что, когда случилось очередное новое царствование, в 1801 году государь-император Александр Павлович вступил на престол, то, помимо всего прочего, рассматривались и различные документы по поводу преступников, томившихся в ссылке и на каторге, для того, чтобы, ну, как положено при восшествии монарха, там милости должны быть, амнистии всякие, помилования и пожалования. И вот рассмотрели в том числе и дела живых еще участников Пугачевского бунта, и, по-моему, на Балтике довольно много еще было народу, которые там в каторжных работах находились в районе Ревеля, по-моему, Салават Юлаев еще был жив. Или я путаю, отец его уже умер точно к этому времени. В общем, было сочтено не пересматривать и никаких милостей не давать. Александр наложил резолюцию быть посему. Видимо, в 1802 году Шванвич умер в Туруханске. Вот, собственно говоря, его судьба. Чем он там занимался, непонятно. Но известно, что на его деле была надпись: никаких казенных денег на его содержание не отводить, то есть жить ему своим трудом. Ну, а в Туруханске две возможности жить своим трудом. Земледелие там категорически невозможно. Значит, сейчас, вот когда появились всякие морозостойкие сорта картошки, там что-то народ сеет, но как-то я не был впечатлен тем, что я видел. Вот. А тогда просто невозможно. Поэтому люди жили либо охотой, рыбалкой, да, то есть промыслами местными, либо торговлишкой. Торговлишка кое-какая там шла. С местными народами в том числе. И вот похоже, что он как-то прилепился к какой-то торговлишке, будучи человеком грамотным, умеющим писать и считать. Видимо, он как-то кормился вот при каких-то посреднических операциях. Вот, вот такая вот судьба этого человека. Человека, ну, потому что мы видим совершенно заурядного.
Да, мы бы не вспомнили никогда, если бы не появился Швабрин.
Конечно. Если бы Пушкина не заинтересовала вообще история Пугачева, если бы не появился Швабрин, и если бы Швабрин не был сделан таким вот подчеркнуто романтическим злодеем для того, чтобы подчеркнуть, значит, соответственно, противоположные качества Петруши Гринёва. А так, видимо, и в Петруше, и в Швабрине есть кое-что. И от Шванвича в обоих, и от других офицеров, оказавшихся в похожей ситуации. Но в основном, конечно, это то, что сконструировано пушкинским несомненным гением. Вот такая вот история, из которой сначала планировалось в литературе одно, потом получилось совершенно другое, о чем нам, видимо, жалеть не приходится.
Получилось здорово, получилось гениально просто. Вот, дорогие друзья, вот такое дело. Это вы выбрали, и я очень рад, что вы это выбрали. Теперь вам предстоит повыбирать у нас несколько процессов. И оказался тоже Алексей Кузнецов в таком вот, хотел он вообще всех тиранов заставить трепетать и терять головы, но оказалось, что английских процессов
набирается. Причем, я бы сказал так, с запасом набирается.
Да, у нас еще есть запас, конечно.
Небольшой.
У нас начинаем мы, это с 16 века, с Тюдоров, бракоразводный процесс Генриха VIII и Екатерины Арагонской. Это с 27 по 33.
Тут надо, видимо, объяснить, почему бракоразводный процесс попал в категорию суды над. Потому что Генрих VIII в присущем интеллигентной манере бракоразводный процесс превратил в суд над Екатериной Арагонской по обвинению там во всяких нестроениях. Но тогда у нее был еще мощный покровитель, был еще папский престол, и, собственно, затягивание этого процесса связано именно с позицией Ватикана, с позицией Рима. Вот, и...
Ну и император...
Нет, ну, разумеется.
Да, да, там у нее все там было.
Но позиция Рима... император и испанский король, извините
да,
меня, естественно.
Да, да. Но дело еще в том, что, конечно, пока Генрих VIII не догадался, что он может быть сам себе папой...
Ну, вот, собственно, он догадается как раз в процессе. Поэтому, если вы выберете это, поговорим и про закон о супрематии, и вообще про английскую реформацию.
Но на этом Генрих VIII не остановился.
Ох, не остановился. Он только начал, он только во вкус входил.
Да, суд над королевой Анной Болейн по обвинению в неверности королю, инцесте и государственной измене 1536 от вот, Рождества Христова года.
Маленький тизер, он же спойлер, юридическая изюминка этого дела. Как юристы Генриха VIII будут протягивать логическую нить от измены королю к измене государства, как они докажут, что это суть одно и то же.
Да, но мы пропускаем дальнейшие деяния Генриха VIII. Там еще есть, конечно, у него.
Да, безусловно.
Да. Да. Но здесь мы... интереснейшая вещь. Суд над девятидневной королевой Джейн Грей по обвинению в измене. 1553 год.
Девятидневная королева, надо понимать, что это не 9 дней ей было от роду, а что 9 дней она формально была королевой.
Да, был потрясающий фильм с Хеленой Бонем Картер в главной роли. И она играет королеву Джейн Грей. Очень романтизированная была история Джейн Грей. Но это вообще удивительно. Да, может быть, она имела больше прав, чем иные на королевство. Но такое там получается...
Там интересные параллели с нашей историей. Ведь, по сути, у Джейн Грей почти получилось то, что совсем не получилось в 30-м году у Долгоруких. Когда они пытались посмертную невесту Петра III возвести на престол. стол.
Да, да.
Ведь это,
да,
вот
да,
это, да. Это же логика.
Это с одной стороны. А с другой стороны, абсолютно романтическая история, которая потом будет вплоть до истории Руи Блас, вот, и все, и несчастных королев. Это потрясающая история. Но, естественно, мы не можем обойтись без Марии Стюарт, королевы шотландцев, по обвинению в участии в католическом заговоре. 1587 год. Это мучительный был процесс, необычайно политический.
Да, это тоже политический процесс. Это, судя по всему, фабрикация целого блока доказательств. Вот эти вот письма и, так сказать, к этому времени уже существовала целая специальная бригада по подделыванию всяких документов в английских спецслужбах. И, конечно, если вы выберете Марию Стюарт, то мы поговорим о вот этом сложнейшем процессе взаимодействия шотландской и английской короны. Как они друг с другом...
Да. Конечно, да, потому что все романтические арфы и скрипки уже пропели про Марию Стюарт, а здесь разберемся юридически, что это было. Суд над... Точно так же. Суд над Карлом Первым, английским, по обвинению в тирании и измене, 1649 год. Там, конечно, мы все вспоминаем это, последние слова, адресованные Атосу, естественно. Remember. Вот. От Карла Первого, но там был потрясающий процесс, как со стороны обвинения, так и со стороны защиты.
Да, и это процесс, один из тех процессов, который вот сегодня заставляет думать над тем, что было бы, если бы обвиняемый хоть чуть-чуть смягчил свою позицию. Да, да. Вот тут, в принципе, самоубийственный с точки зрения английского короля процесс. По сути, он сам себя заставил взойти на эшафот.
Ну, вы абсолютно правы, что все здесь, в принципе, родственники разной степени.
Ну, да,
все упомянутые на монархии. Ну, и вам выбирать. Да. Макс, конечно, внук Марии Стюарт был Карл I. Он сын Якова I, а Яков I, как известно, сын Марии Стюарт.
Он же Яков VI шотландский.
Да, совершенно верно. Вот. Ну, хорошо. Давайте, мы предоставляем вам судить.
Выбрать мне подарок на день рождения, потому что 9 июня я работаю в свой день рождения.
Вот, так что мы
так
будем...
Так что повнимательнее, товарищи,
так что да, да, пожалуйста, да, вы подумайте. Смысл подарка и так далее. Думайте очень серьезно. Всего вам доброго.
Всего хорошо.
Нет, ребята, все не так, ребята.